Радио Прага. Новости.
Глава Верхней Палаты потерял поддержку трети сенаторов. Премьера вызвали на ковер из-за приоритетов внешней политики. Чехия и Швеция расширят сотрудничество в сфере промышленности и торговли. Милан Штек, глава Сената Чехии, не может рассчитывать на поддержку христианских демократов и представителей объединения старосты во время приближающихся перевыборов председателя Верхней Палаты. Упомянутые политические субъекты не предоставят Милану Штеку своих голосов из-за декларации по Китаю, которую подписали четыре высших представителя чешского государства, включая нынешнего главу Сената. Заявление о неизменности чешской политики по отношению к Китаю, опубликованное после встречи министра культуры с Далай-ламой, политиками и общественностью, было подвержено критике как раболепное. Сенаторские фракции христианских демократов и старост объединяют треть состава Сената Чехии. По требованию оппозиционных партий, гражданских демократов и ТОП-09 11 ноября на внеочередном заседании депутатов премьеру Чехии Богуславу Субботке придется разъяснять приоритеты правительства в отношении внешней политики. По мнению критиков действующего коалиционного кабинета, цели внешнеполитической концепции потеряли свою изначальную ясность и актуальность, что государству наносит ущерб. В интервью изданию «Эхо» премьер-министр Чешской Республики и председатель социал-демократов Богуслав Субботка сообщил, что партия не связывает свое будущее с поддержкой президента Милоша Земана, которого охарактеризовал как консервативного политика. Субботка также заявил, что его партия больше не рассматривает возможность выдвижения своего кандидата в президенты на основе проведения референдума, поскольку это может внести разобщение в ряды партийцев перед парламентскими выборами. В рамках Зальцбургского форума пройдут переговоры министра внутренних дел Чехии Милана Хованица с австрийским коллегой Вольфгангом Соботкой и главой МВД Словакии Робертом Калиняком. Министры обсудят проблемы миграции с учетом того, что Австрия является конечным пунктом так называемого «балканского маршрута». На форуме обсуждаются такие вопросы, как сотрудничество полиции разных стран, террористические угрозы, проблемы нелегальной миграции и упорядочение процедуры предоставления статуса беженца. Расширение сотрудничества в сфере промышленности и товарообмена между Чехией и Швецией, а также будущее Европейского Союза стали предметами обсуждения во время встречи премьерами двух государств Богуслава Субботки и Стефана Ловена в Стокгольме. Глава чешского правительства характеризовал Швецию как одного из самых перспективных партнеров в сфере торговли и инвестиций государства. Как подчеркнул премьер Чехии, намерен развивать свои контакты в исследовательской области, внедрении цифровых инновационных технологий. Важным главы правительств двух стран считают также углубление сотрудничества в энергетической сфере. Мемориальная доска, посвященная памяти 14-летнего Павла Леона и тысяч других детей, уничтоженных в годы Второй мировой войны в ходе расовых чисток, открыта на фасаде дома, в котором он родился. В 1941 году Павел с матерью и братом попал в гетто Терезина, где он вместе с другими мальчиками издавал рукописный журнал. Незадолго до конца войны вся семья была отправлена в Освенцим, где погибла в газовой камере. До наших дней дошли тексты, написанные Павлом Леоном в Терезине. Ежегодный хоккейный турнир Кубок Карьяла чешская сборная начала победой над командой Швеции 6-3. Матч состоялся в городе Пылзень. Данное состязание продолжится для чешских хоккеистов матчем с финской сборной в Хельсинки. И о погоде. В субботу в Чешской Республике будет облачно, утром возможен туман, в северо-западной части страны ожидается дождь, температура воздуха днем от 6 до 10 градусов Цельсия, ветер юго-восточный, западный, 2-5 метров в секунду, атмосферное давление будет постепенно падать. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Радио Прага встретилась с Анастасией Зотовой, супругой российского политзаключенного Эльдара Дадина, которая в пятницу прилетела в Прагу, чтобы рассказать о пытках в российских тюрьмах. Чешский пианист, победитель престижнейшего конкурса пианистов королевы Елизаветы Лукаш Вондрачек выступит в пражском Рудольфинуме. В нашей рубрике «Мозаика» мы узнаем о новостях в области чешского дизайна, который принес прошедший дизайн-блог. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Эльдар Дадин не только первый активист современной России, получивший тюремный срок за одиночные пикеты. Теперь его имя звучит рядом со словом «пытки». Первый о том, что происходит в карельской колонии, куда поместили Эльдара, сообщила его жена Анастасия Зотова. В ночь на пятницу она прилетела в Чехию в надежде, что ее голос будет услышан. И мы пригласили ее в нашу редакцию рассказать о происходящем. С Анастасией в студии «Радио Прага» беседовала Катерина Айспурвит.
Гражданский активист Эльдар Дадин стал первым гражданином России, осужденным по статье 212 прим – неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса в 2014 году. Он попал за решетку за проведение одиночных пикетов в защиту узников Болотной против законопроекта об отъеме детей у ЛГБТ-пар против войны в Украине. 3 декабря 2015 года после суда и обжалования приговора Эльдар Дадин получил 2,5 года колонии общего режима. Он попал в колонию в карельском городе Сегежа. Уже находясь за решеткой, Эльдар Дадин оформил брак со своей девушкой Анастасией Зотовой, с которой они были вместе уже 2 года, познакомившись на одном из акций протеста в Москве. В конце октября 2016 года Анастасия сообщила о письме мужа, в котором Эльдар через адвоката рассказывает, что начальник колонии майор Сергей Касиев и его сотрудники на протяжении месяца подвергают его пыткам и истязаниям. Анастасии удалось привлечь внимание СМИ, а в защиту Эльдара Дадина стали выступать журналисты и гражданские активисты. 2 ноября уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с Дадиным в колонии, а Сергей Касиев был отстранен от занимаемой должности. Европейский суд по правам человека потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний провести независимое обследование активиста, присвоив жалобе Дадина приоритетный статус. Мы попросили Анастасию Зотову рассказать о ситуации на сегодняшний день.
Первый вопрос, конечно, касается состояния Эльдара. Вы знаете, где он сейчас находится и как он себя чувствует?
Самое ужасное то, что я не знаю, где он находится сейчас. Вчера была информация о том, что с утра с ним была омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова. С утра они поговорили, после этого Эльдара отвезли в Петрозаводскую больницу, это город Петрозаводск в Республике Карелия. И вечером появилась информация, что его осмотрели и якобы повезут обратно в колонию. Но когда его повезут в колонию, неизвестно. Есть договоренность с сотрудниками ФСИН по поводу того, что придет независимый врач, возможно, из Москвы, со своими инструментами и сам осмотрит Эльдара. Я сделаю небольшую ремарку, что в первые дни, после того, как вся эта информация появилась, приехали врачи из Сегежской районной поликлиники, и Эльдара осматривали и сделали заявление, что никаких повреждений у него не было. А глава общественной наблюдательной комиссии Александр Рузанов в беседе с журналистами сказал, что да, у Эльдара есть ссадины на запястьях. И если какие-то врачи не заметили синяков, которые можно заметить невооруженным глазом, которые видели адвокаты-правозащитники, то уже доверия таким врачам нет. И мы не знаем, можно ли доверять каким-то другим. Конечно, хочется, чтобы наш врач туда приехал, осмотрел.
Возможно, Кремль хочет все-таки продемонстрировать какое-то более либеральное лицо, потому что все-таки послали туда госпожу Москалькову. Как вы считаете, как может развиваться дальше ситуация?
Я хотела уточнить по поводу Москальковой. Дело в том, что я сама журналист, у меня есть телефоны очень многих правозащитников. И когда я узнала о том, что происходит в колонии, о том, что происходит с Эльдаром, я просто сама взяла личный телефон Москальковой и в 9 утра 1 октября позвонила ей со словами «Здравствуйте, я жена Дадина, моего мужа угрожают убить». На что она мне уже сразу ответила, что она будет проводить проверку. Это не заслуга там властей, которые отправили Москалькову. Это, по моему мнению, заслуга просто самой Москальковой, которая отнеслась к этой жалобе с предельным вниманием и решила полностью все проверить. По поводу либерального лица я не совсем уверена, потому что первые сведения были такими, что колония начала яростно опровергать факты пыток. Насколько нам известно, из источников сейчас в колонии идет давление на других заключенных, которые согласились подтвердить слова Эльдара. Эта история с эпилептическим припадком, которые видели сотрудники ОНК, но которые пытались тоже скрыть во ФСИН, потому что этот припадок может быть следствием сильных ударов по голове. То есть нельзя сказать, что кто-то пытается продемонстрировать либеральное лицо. Скорее всего, будут произведены все возможные попытки замять происходящее.
В официальных СМИ по-прежнему ставится под сомнение и ретушируется информация о пытках в российских учреждениях, тюремах. Как вы думаете, кто-то еще в России сомневается в том, что в тюрьмах страны безнаказанно наказана, мучают и убивают.
Проблема, которую затронул Ильдар, которую раскрыл Ильдар своим письмом, на самом деле для России типична. Я сама уже много лет работаю журналистом, и большую часть этого времени в правозащитных изданиях. Например, в прошлом году мне звонили, кажется, из Ярославской колонии. И люди говорили прямо, что сейчас приехали новые заключенные из Великого Устюга. Их избили, одного человека избили так, что у него переломаны ребра, он не может встать, но он находится в ШИЗО, к нему не пускают правозащитников, мы не можем ничего рассказать никому, мы не понимаем, что происходит, пожалуйста, помогите. Такая проблема действительно существует. Вот, например, вчера со мной связывались ОНК «Вологда» и сказали, что вот мы сегодня были в колонии, там абсолютно такие же проблемы, как Ильдар ваш рассказал. Понятно, что эта история не ограничивается одной колонией.
А есть ли вообще желание у Федеральной службы исполнения наказания решать эти проблемы? И как вы считаете, почему это происходит? С какой целью людей пытают?
Людей пытают просто потому, что могут. В России все происходит просто потому, что этому нельзя помешать. Там, начиная от того, что кассирша в магазине вам хамит, потому что она чувствует свою власть, полицейские задерживают вас без причины, потому что они чувствуют свою власть, и в колонии бьют людей, потому что они чувствуют свою власть. ФСИН не очень хочет решать эту проблему. Федеральная служба исполнения наказаний же не может заявить: у нас постоянно проходят пытки, у нас половина сотрудников садисты, у нас работают ненормально, у нас работают гестапо. Они не могут так заявить, они заинтересованы в том, чтобы все это покрывать. Невозможно будет добиться от них какого-то расследования, пока само гражданское общество не будет в этом заинтересовано. Сейчас по факту в том, чтобы раскрывать пытки, в колониях заинтересованы только родственники самих заключенных. Причем чаще всего это происходит так. Вот моего мужа пытают, какой кошмар, переведите его в другую колонию. Пусть вот их там дальше пытают, вот мы его не пытайте, а на остальных мне наплевать. Поэтому нужно решать проблему комплексно, всем миром нельзя закрывать на это глаза.
Скажите, с какой целью вы прилетели в Прагу? Вы надеетесь, что здесь будет более широкая аудитория?
Я вообще хотела бы полететь сейчас в Карелию и пытаться добиваться свидания со своим мужем, но мне через ФСИН передали, что раньше понедельника этого ждать не приходится. Я приехала сюда, потому что я понимаю, что в России очень сложно каким-то образом добиться справедливости, потому что понятно, что рука руку моет, все будут друг друга покрывать, все будут утверждать, что пыток не было, заключенные сочиняют, и каким-то образом это дело замять. Все находятся под большим прессом. Мы находимся внутри этой машины, и нам очень сложно с ней сражаться, бой просто неравный. И поэтому, если равная сила не обратит на это внимание, например, если европейские парламенты будут заявлять о необходимости прекратить пытки, о необходимости защитить этих людей, тогда еще можно чего-то добиться, тогда меньше шансов того, что это дело замнется и забудется. И, конечно, я заинтересована в том, чтобы как можно шире осветить эту проблему, как можно шире осветить проблему пыток и как можно шире рассказать о том, что, ну, действительно, Ильдар непростой заключенный, он сидит за просто так, за одиночные пикеты, которые разрешены законами Российской Федерации. Ильдар политический заключенный, ко всему прочему, он вообще не должен был находиться в тюрьме, он вообще не нарушал никакой закон. И я буду встречаться со всеми людьми, которые захотят со мной поговорить, которые захотят что-то узнать.
В нашей студии была жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова.
Чешский пианист Лукаш Вондрашек, несмотря на свой молодой возраст, уже добился очень многого. Один из его последних серьезных успехов – победа в престижном конкурсе пианистов «Королевы Елизаветы», прошедшем в Брюсселе в мае 2016 года. 4 ноября в пражском концертном зале «Рудольфином» состоится эксклюзивное выступление Вондрашека с симфоническим оркестром Чешского радио. Лукаш Вондрашек – первый чех в истории, завоевавший золотую награду на самом престижном и сложном международном конкурсе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Победителями конкурса со старейшей 79-летней традицией становились такие мастера, как Эмиль Гилельс и Владимир Ашкенази, один из учителей Вондрашека. В пятницу 4 ноября в концертном зале «Рудольфинум» в сопровождении симфонического оркестра Чешского радио Лукаш Вондрашек исполнит концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Сергея Прокофьева под руководством польского дирижера Михаила Нестеровича. Как сам Лукаш Вондрашек видит свою победу на престижнейшем конкурсе в Бельгии? С таким вопросом обратилось к нему чешское радио в преддверии концерта.
Samozřejmě si toho vítězství velmi vážím, soutěž je to obrovská s velmi dlouhou tradicí.
Já очень ценю эту победу. Это крупнейший конкурс с долгой традицией. Для меня это было очень сложно, как физически, так и психически. Одновременно эта победа возлагает большие обязательства, но я очень ей горжусь. После этого я стал получать множество предложений по концертам, у меня также появился ряд обязанностей в отношении СМИ. Так что с момента победы я ни на минуту не остановился. Я сыграл концерты в самых разных странах. Очевидно, дело будет обстоять подобным образом и в обозримом будущем. Но, наверное, потому мы и занимаемся музыкой, чтобы можно было ей поделиться с обществом. И, конечно, на все остальное остается куда меньше времени.
Разбираем, но это комплекованнейше тем, что на все намного меньше времени.
Лукаш Вондрачек живет в Бостоне, куда он переехал 8 лет назад из-за учебы. По его словам, в Бостоне ему нравится характер города, который кажется ему вполне европейским, по американским меркам. Нравится Лукашу и культурная традиция Бостона, славящегося своим симфоническим оркестром, одним из старейших и лучших в Америке. Однако вернемся в Прагу. В пятницу в Рудольфинуме зазвучит концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Сергея Прокофьева. Это относительно новое произведение в репертуаре Лукаша Вондрачека. Почему он выбрал именно его?
Оно то мусит быть особенный, главное, такое пресвечивое.
Это должно быть очень личным и, главное, убедительным. Исполнитель всегда должен оставаться верен нотам и не делать произведение предметом реализации собственного эго. Но одновременно публика должна чувствовать связь между вами и этой музыкой. Вы должны вложить в это что-то свое, потому что такие произведения исполнялись множество раз различными музыкантами. Я не слушаю записи других исполнителей не потому, что я надменный, а потому, что хочу найти свой собственный путь. Мне кажется, о музыке сложно говорить, потому что она язык сама по себе, который понимают люди по всему миру, и это больше, чем могут выразить слова. Я бы рекомендовал людям послушать концерт и сформировать свое собственное мнение.
С дирижером Михаилом Нестеровичем Лукаш Вондрачек уже побывал на турне в Испании и в Польше.
Оно то всегда поможет, когда уж маете предыдущий скучанность с диригентом. Мы с спору обсовывали турне в Шпанялску.
Когда у вас уже есть опыт работы с конкретным дирижером, это всегда помогает. За время турне мы успели сдружиться, поэтому у нас обоих уже выработался интуитивный подход к сотрудничеству. У нас никогда не возникало проблем, поэтому мы с нетерпением ждем концерта в Праге, на котором мы исполняем Прокофьева.
Проблем нигде не было. Тешимся, что спору заграем Прокофьева в Празе.
Вазы – пример политической некорректности. Новая модель «Шкоды Кодиак» – хрустальная люстра «Мементо море» дизайнера Максима Волчевского, вдохновленная знаменитым костехранилищем часовни в предместье Кутны-Горы, серия французского дизайнера Франсуа Азамбурга, сумки, напоминающие анатомическое строение человеческого сердца. Работы 197 известных и начинающих дизайнеров и модельеров, скрестивших шпаги на планете декоративно-прикладного искусства в рамках недавно завершившегося дизайн-блока, на котором побывала Ларета Вашкова.
Мозаика.
Крупнейший фестиваль современного дизайна «Дизайн-блок» в Центральной Европе, где были показаны и лучшие работы студентов художественных школ, удивлял в промышленном дворце пражских Голошовиц с 27 по 31 октября. Выставочным проектом «Вереница проектов», представленных в ходе перформансов, мастер-классов и модных показов, не завершается. В том числе и презентация специальной коллекции 12 ведущих чешских модельеров, создавших для пострадавших от рака груди молодых женщин достойные модели одежды. Гармоничное одеяние, далекие от скорби, которые являются опытными образцами, продемонстрировали сами пациентки на подмостках Fashion Stage. панк-эстетика, ретро-модерн, мебель, промышленный дизайн, аксессуары для разных сфер, светильники, ювелирные изделия, разный почерк дизайн-студий европейских стран, лапидарий Национального музея в Праге, перевоплотившийся на это время в арт-хаус. Вслушаться в диалог классики и современности можно, прогуливаясь по экспозиции обуви, производимой более полувека легендарной чешской компанией «Бутас». Возможно, и вас ставили на первые коньки именно этой марки. На презентации производства обуви ручной работы, любуясь причудливыми арт- и светоинсталляциями или созерцая любопытные художественные опыты одиночек, как и плоды сотрудничества различных дизайн-студий и творческих дуэтов. Присмотримся повнимательнее хотя бы к некоторым из них. Дизайн ваз для икебаны создан Кларой Шумовой. Эти декоративные сосуды, расписанные вручную Михаилом Бочаком, являются своеобразным иллюстрированным комментарием тайной жизни насекомых и соцветий.
A vlastně každý jeden obrázek sice teda reprezentuje určitý typ květiny, ale zároveň.
С одной стороны, мы узнаем конкретный вид цветка, однако он преображен фантазией художника. У этой черной розы, например, красный стебель, а на бурых листочках восседают жучки, отламывающие шипы у розы. Ими они вооружаются друг против друга, как мечами, и падают один за другим сраженные. Павшие в бою насекомые обрамляют низ этой вазы. А вот чудесный пион, возвышающийся не на цветоножке, а на птичьей ножке. Или подсолнух, цвет соцветия которого не желтый, а темно-синий. А вместо ложа корзинки здесь кактус. Интересна и миниатюрная вазочка с фиалками. Их лепестки собирают мелкие жучки и пользуются ими вместо крылышек.
Представляет несколько экспонатов из галереи Кшехки в переводе «Хрупкий», облаченная в маравский народный костюм Михаила Грохова. На втором плане, но это отнюдь не задний план, данной экспозиции внимания привлекают настенные тарелки, фантазии на колониальную тему.
Takže tady třeba můžeme vidět paní z Papuy Nové Milotice.
Одну из декоративных тарелок украшает изображение госпожи из Папуа Новой Милотицы. То есть мы имеем в данном случае дело с комбинированным названием страны в виде экзотического для нас острова на западе Тихого океана в сочетании с чешской деревней Милотице. Таким же неожиданным для нас является и рисунок на вазе, где комбинируются народные костюмы Моравии с экзотическими символами, которые можно встретить разве что на острове Пасхи или Рапануи. Это некая фантазия на тему, что могло бы произойти, если бы мы давным-давно колонизировали остров Пасхи, что привело бы к слиянию привнесенной из Чехии и местной культур.
Сценки, разыгранные художником на фарфоре, в определенном смысле близки мистификациям вымышленного чешского гения Яры Циммермана и одновременно отражают давние устремления чешских путешественников, предавшихся поиску новых культур. Один из странствователей, например, будучи писателем, речь идет о Вацлаве Новаке, хотел после Первой мировой войны связать свою жизнь с Таити. Прожил он на островах грешной любви, как литератор назвал их в своей книге «Рассказы с Таити», с множеством эротических мотивов и описанием быта островной жизни, 3 месяца. Сборник в 1920-30-е годы продавался в Чехии прямо на расхват и выдержал 7 переизданий. Интересно, что под впечатлением от рассказов и лекций Новака, в которых описывались преимущества жизни во французской Полинезии, сотни его земляков решились эмигрировать на Таити. Вспомнилось мне об этом вблизи ароматной экспозиции из молотого кофе в виде, ну, скажем, песочницы с нетронутой поверхностью, нетронутой до появления нескольких резвых ребятишек. Матиаш Тмей, будучи родом из семьи представителей, которые занимаются обработкой дерева на протяжении 120 лет, увлекся строительством срубов. Дед его, оказывается, мастерил перила для Национального театра в Праге. Мне же Матиаш предложил всмотреться в годичное кольцо дерева, превращенного его стараниями в ванну, настоящий артефакт.
К каждому видительному эту кругу се важе некая удалость.
Каждый годовой слой связан с каким-то важным событием. История этого тополя тесно связана с историей края, в котором он вырос, и его жителей. Посаженное дерево было нашими предками и росло до 2013 года, когда стало препятствием для строительства нового жилья, поэтому мне предложили решить его судьбу. Мне пришло в голову сделать из тополя некий предмет вне времени, и идея воплотилась в создании величественной ванны. К работе я приступил в мае и совсем забыл о времени, проводя час за часом наедине с этим стволом. Рисунок разреза тополя прекрасен, и лак подчеркивает эти достоинства. Древесина тополя используется и для внутреннего оборудования саун. Мне нравится, что данная ванна сохраняет красоту и силу этого дерева. Это некое завещание природы.
Это последствия природы, спаянные с минулостью.
Размышляет вслух о своей ванне потомок древесных дел мастеров Матиаш Тмей. Мне это творение припоминает каяк. Помните у Чингиза Айтматова в повести «Пеги, пес, бегущий краем моря»? «Ты меня понимаешь, брат мой каяк, ты-то меня понимаешь? Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем». Контрастирует с этим могучим деревом стекло и в особенности светильники. Дизайнеры компании «Кавалер Глаз», которая является единственным производителем боросиликатного стекла в Чехии и со времени своего основания проделала удивительную эволюцию, вдохнули новую жизнь в стекло, предназначенное для химических опытов.
Kavalier Glass vlastně příští rok oslaví 180 let od založení první sklárny.
Kavalier Glass v следующем году отметит 180 лет со дня основания первого стекольного завода в Сазаве. Это ведущая европейская компания в области производства боросиликатного стекла Simax. На выставке представлена коллекция оригинальных ламп Laboratory Lights, которая является составной частью успешной концепции Cavalier Design. За основу взята лабораторная посуда из стекла. Емкости различной вместительности и формы, напоминающие химическую посуду, в сочетании с цветными шнурами-подвесами и деталями из меди, приобретают совершенно иную функцию и эстетический облик.
Подчеркивает представитель компании Ленка Кратохвилова. Желаем успехов дизайн-блоку также в следующем году.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма присылайте нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Присылайте ваши письма и по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.